Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Этот час нашего вещания продолжает программа из архивов радиостанции «Радонеж». По вашим просьбам, дорогие братья и сестры, мы повторяем беседы и лекции преснопоминаемого богослова, литературоведа, профессора Московской духовной академии и семинарии Михаила Михайловича Дунаева.
Мы продолжаем наши беседы о русской литературе XIX века, в православном ее осмыслении. Конечно, вообще русская литература начинается в древности со слова «законе и благодати» митрополита Илариона. И даже новая русская литература, конечно, не открывается именем Александра Сергеевича Пушкина. Может быть, вести эту историю надо бы Семёна Полоцкого. Но все-таки Пушкин – это наше все, как сказал однажды поэт и критик Аполлон Григорьев. И вот с этого всего как бы и начинается не просто русская литература, а великая русская литература, великое явление вообще в мировой культуре. Временные рамки нашего курса заставляют нас несколько ограничивать себя. Поэтому мы и начинаем с Александра Сергеевича Пушкина. Для любителей хронологии напомню, что Пушкин родился в 1799 году, а погиб в начале 1837. Небольшой срок был отмерен ему промыслом. Пушкин – наше все. Что это значит? Все, оно на то и все, что в нем все есть, и хорошее, и дурное. Есть и взлеты, и падения. Когда мы начинаем вспоминать что-то дурное в творчестве, в жизни великого писателя, какие-то его падения отмечать, мы делаем это не для того, чтобы осудить его, а для того, чтобы извлечь для себя должный урок, чтобы в себе увидеть в той или иной мере вот то самое, что мы отмечаем и в великой судьбе. Иногда говорят, ну, как можно говорить о Пушкине, как о христианине, а мы именно так о нем говорим? Ну, как можно говорить о нем, когда он грешник и в творчестве своем весьма согрешил, написал кощунственную поэму «Гаврилиада». Да, конечно, как и всякий человек, Пушкин не святой. Русские писатели такие же люди, в каком-то смысле, как и все мы, только наделенные особым Божьим даром. Они имеют свои слабости, поддаются своим искушениям. И Пушкин то же самое. Вот когда-то святитель Иоанн Златоустый говорил о том, что о человеке нужно судить не по падениям его, а кто не падал, а по восстанию, освобождение от греха. Вот восстание, вставание после падения, иногда тяжкого падения. Да, в жизни Пушкина были такие падения. Одно из них, несомненно, это «Гаврилиада». Тот, кто не читал эту поэму, наверное, не нужно читать. Правда, что касается авторства Пушкина, то все-таки мы должны сказать, что в наше время нет еще вот у всех исследователей полной уверенности и абсолютно стопроцентных доказательств, что именно Пушкин написал «Гаврилиаду». Но, скорее всего, конечно, это сделал именно он. Но он же и раскаивался в том. Он одолел вот это вот свое греховное тяготение к легкомысленному отношению к Священному Писанию. Правда, когда мы говорим о прегрешении человека, нам нужно всегда понимать и степень греха, потому что в поэме Пушкина, вот в «Гаврилиаде», кто бы ни был даже ее автор, нет того, что мы называем сознательное богоборчество. В XVIII веке в Европе, особенно во Франции, мы видим в литературе прямое и явное сознательное богоборчество. Ну, например, в поэме Парни, война богов. Или в «Орлеанской девственнице» Вольтера. Поэма Пушкина в каком-то смысле следствие некоего шалопайства. Молодой человек, совершенно необузданными порою какими-то стремлениями, даже страстями, а Пушкин вообще был человеком страстным, не вполне задумывался он над тем, что он делает и какие последствия могут иметь те или иные его поступки. Причем к Священному Писанию он отнесся, как относились многие поэты к античным мифам. Вот, используя те или иные сюжеты, шутливым иногда тоне. Ну, конечно, если это шутка по отношению к Зевсу, это одно, а когда вышучивается сюжет Священного Писания, это все-таки другое. И тут, опять-таки, мы должны сказать, это грех несомненный. Но все-таки степень греха не та, что у тех же французских поэтов. Пушкин в письме к Кюхельбекеру написал из Южной ссылки о том, что вот он берет уроки чистого афеизма, как будто пример. Вот вам, пожалуйста, опять-таки не христианин. Ну, тут можем сказать, что да, это действительно еще молодой Пушкин, и это тот же примерно период, когда вот он подвержен всяким легкомысленным каким-то своим внутренним стремлениям. Но Пушкин точен в слове. Он не говорит о том, что он афеист. Ну, афеист, атеист, так произносилось тогда это слово. Он говорит о том, что он берет уроки. Правда, кто-то скажет, всегда человек берет те уроки, к которым имеет какое-то внутреннее расположение. И Пушкин сам сказал, чем это его привлекает. Он сказал, что эта система, к несчастью, обладает правдоподобием. Некая вероятность истины, правдоподобие. И опять он в слове точен, он не говорит, что это правда, но правдоподобно, и это привлекает. Одновременно он ведь употребляет вот это очень важное слово, что это правдоподобно к несчастью. То есть для Пушкина атеизм, безверие не является вот чем-то привлекательным и радостным. Да, есть в этом какое-то правдоподобие, но все-таки радости-то от этого он не испытывает. Он понимает, это несчастье человека. Еще в лицее он написал стихотворение, которое, как некоторые исследователи говорят, сам до самой глубины своей не постиг. Трудно сказать, так или не так. Бывает действительно, так что иногда творчество или какое-то произведение даже выше самого автора. Понятно, что когда это происходит, то не один он является автором. Промыслительно дар Божий заставляет его так глубоко проникнуть в суть какого-то явления, что он сам, как человек, иногда это постигает с трудом. Таких примеров можно много. То же самое говорят о стихотворении «Безверие», которое Пушкин написал еще в лицее. «Безверие» раскрывается молодым еще совсем лицеистом. Там ему где-то лет 17 в это время было. Раскрывается как трагедия, как мука человека. Ведь для того, чтобы вот так безверие понять, все-таки нужно иметь достаточно внутренней и душевной глубины. Потому что есть люди, которые отнюдь не видят в безверии, в своем безверии чего-то дурного и трагичного. Говорят о том, что в безверии-то жить легче. И внешне это действительно так. А вот Пушкин не был так поверхностен и легкомыслен. Он говорит о человеке, который мучается своим безверием. Напрасный сердце крик, нет, нет, не суждено ему блаженство знать, безверие одно по жизненной стезе, во мраке вождь унылый влечет несчастного до хладных врат могилы. Вот где эта трагедия, трагедия человека, который живет, не зная Бога. Взгляните, бродит он с увядшую душой, своей ужасной томимой пустотой, То грусти слезы льет, то слезы сожаления. Напрасно ищет он унынью развлечения, напрасно в пышности свободной простоты природы перед ним открыты красоты. Напрасно в круг себя печальный взор он водит. Ум ищет божества, а сердце не находит. Вот это известная такая пушкинская как бы диада. Ум-сердце. Противопоставление одного другому. Причем в начале для Пушкина сердце – это средоточие эмоциональных каких-то состояний, чувств, движений внутренних, душевных, а не духовных. В святоотеческой традиции сердце – это средоточие именно духовной жизни. Это придет к Пушкину, но придет позднее. В начале это именно душевное эмоциональное состояние. И тем не менее, вот в последней строчке он в каком-то смысле раскрывает причину того, почему человек не может найти для себя вот этой опоры. Потому что все-таки, если средоточие духовной жизни сердце, то прежде всего сердцем должен искать человек. А Пушкин говорит, ум ищет божества. А ум в этом смысле инструмент весьма ненадежный. Он подвержен сомнениям. Кроме того, ум часто требует логических каких-то доказательств той или иной мысли, той или иной истины. А вера, которая единственной дает знание Бога, она пребывает над рациональным началом. И поэтому умом, если искать, это тоже необходимый инструмент, это то, что мы должны использовать, потому что и ум – это дар Божий. Но, как говорили святые отцы, прежде всего можно вспомнить святителя Григория Паламу, ум ограничен в своих возможностях. И полноту знания, полноту пребывания в Боге дает человеку только вера. Ум – это подспорье, а не главное. А вот этот пребывающий в безверии лирический герой Пушкина, он именно умом начинает искать. Умом начинает искать, ум ищет божества, а сердце поэтому и не находит. Да и сердце вначале еще оно тоже ограничено как бы в своих возможностях. Это душевное начало для Пушкина вначале, а не духовное. Я не буду подробно останавливаться на всех особенностях биографии Пушкина. Мне так вот представляется, может быть, по наивности моей, что все-таки жизненный путь Пушкина известен. Ну, так же, как известен в основных чертах жизненный путь всех наших великих классиков. Если не так, это, конечно, печально. Но вот все-таки позволю себе напомнить, что после окончания лицея Пушкин в своей поэзии как бы сделал то, что позднее пытались сделать декабристы в политической жизни. Надо сказать, что в стихах своих Пушкин подлинный революционер. Причем революционность его, конечно, тоже преувеличивать не надо. У нас, помню, была такая традиция, и Пушкина представляет уж таким решительным, значит, борцом, что чуть ли не вот с красным флагом на штурм Зимнего готов он идти или куда-то там на баррикады. Нет, Пушкин не таков. Пушкин был конституционный монархист по убеждениям своим. Он был противником идеи в начале самодержавия, который понимал как самовластие. Пушкин считал, что власть царя необходима, но эта власть должна быть ограничена законом. Склониться под сень закона. Вот к чему он призывает царей водевольность. И тогда обещает им все блага, и будут вечной стражей трона народа в вольности покой. Да, вначале Пушкин еще очень ограниченно и неверно понимает саму идею самодержавия. Ему кажется, что власть человека, власть того, кого мы называем помазанником Божьим, должна быть ограничена законом. А закон идет от человека. Идея же самодержавия в том, что источник власти и то начало, перед которым человек, обладающий властью, несет свою ответственность, этот источник – это Бог. В наше время источник власти понимается иначе, можем вспомнить мы. У нас в Конституции записано, сейчас не помню точную формулировку, но прямо указано о том, что источник власти – это народ. То есть люди, то есть человек. И Пушкин в этом смысле как бы близок. Тоже закон идет от человека. От одного, там, от группы, от всего народа. Тут можно рассуждать и спорить, хотя непонятно, как от всего народа сразу все что-то может идти. Но не в этом дело. Идея самодержавия в основе своей глубже, выше. Потому что там, где источник власти человек, там все ограничено в понимании бытия, в понимании политического устройства. Там, где властитель получает власть от человека, он этого же человека может, в конце концов, обмануть. Он может установить свою власть и над этим человеком, и над народом, над обществом. Там же, где источник власти Бог, там особая ответственность. Народ можно обмануть, мы свидетели того. Бога обмануть нельзя. И человек, который получает власть от Бога при посредстве церкви, помазанник Божий, занимает особое положение вообще во всей иерархии политической жизни. Пушкин вначале этого не понимает и не хочет понимать, он позднее к этому придет. И вот думает о том, как поставить власть царя под главенство закона. Вот в этом его, мы можем сказать, революционность, да, потому что это все-таки отступление от сакральной идеи власти. Но тем не менее республиканцам или каким-то слишком решительным карбонарием Пушкин не был. Если бы даже и он был среди декабристов, он был бы умеренным декабристом, весьма умеренным. Но мы можем сказать так, вот он промыслом Божьим был, так сказать, убережен вот от этой опасности, к декабристам отношения никакого не имел, хотя в своем творчестве, да, выразил многое из того, что они по разным причинам, и из опасения, и по недостатку талантов, в своем творчестве не выразили, если это были поэты, ну, такие, как Рылеев, допустим. Он весьма умерен ведь в своей поэзии, с Пушкиным-то не сравнить. За вот эту свою поэтическую деятельность Пушкин был наказан. Наказан, нужно сказать, очень мягко. Отправлен в южную ссылку, которая, в общем-то, ну, конечно, все-таки ограничивала свободу. Вот на юг был сослан и уже вернуться оттуда не мог по собственному усмотрению, по собственной воле. Но больше, в общем-то, никаких особенных притеснений он не испытывал. Начальство ближайшее к нему относилось с симпатией. По сути, Пушкин, ну, пребывал как бы вот на курорте, там, на Южном, во время этой ссылки. Должен сказать, что его конфликт с губернатором, генерал-губернатором Михаилом Воронцовым, этот конфликт, развивавшийся, все-таки в Пушкине имеет человека, который виноват во всем том, что произошло. Во-первых, Пушкин, ну, мы не будем его за это осуждать, но все-таки отметим, он был очень плохим чиновником, он же все-таки был сослан туда и должен был служить, а служил весьма нерадиво, ну, это не было в его характере. Вообще, если говорить о Пушкине, то он, знаете, вот тип человека такой можно назвать свободный художник. То есть человек, который может заниматься только творчеством и больше ничем. Не обязательно великие даже поэты были таковыми. Ну, например, Федор Иванович Тютчев служил и, в общем-то, не видел для себя никакой тяготы в том. Ну, а, например, из наших писателей, ну, Иван Сергеевич Тургенев, вот это тоже свободный художник, тоже пытался служить, и тоже ничего у него не получалось, тоже служил отвратительно. Вот и Пушкин был таков, тяготило его это. Но, тем не менее, для начальства-то все-таки нужен кто? Исполнительный чиновник, а не какой-то свободный там поэт, вирши сочиняющий, к службе не имеющий никакого отношения. Михаил Воронцов, его немножко вот тоже Пушкин так опорочил своей знаменитой эпиграммой: полумилорд, полукупец, полуглупец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. Это грех Пушкина. Он погрешил против Воронцова. Воронцов был весьма достойный человек. Он был гениальный администратор. Вот что такое административный талант, мы сейчас чувствуем, наверное, потому что в наших властителях и чиновниках такого таланта нет. А Воронцов в этом смысле обладал действительно талантом управления. А кроме того, это был весьма достойный в нравственном отношении человек. Потому что, вот я вспомню, и все помнят, конечно, эпизод из «Войны и мира», когда Наташа Ростова, помните, отдает жертвы своим имуществом, отдает подводы для спасения раненых. Это факт действительно имел место, но только не вымышленная Наташа Ростова, а вот граф Михаил Воронцов, тогда еще молодой человек, это совершил. Это ведь много о многом говорит. Пушкин так был влюблен в его жену, и тут вот на этой почве конфликт. Конечно, мы можем понять неприязнь Пушкина вот к этому человеку, который, с одной стороны, в общем-то, как бы требовал от него службы, ожидал добросовестные, а с другой стороны, вот, был мужем любимой женщины, и тоже неприязнь на этой почве, конечно, не могла не возникнуть. Но все-таки вина-то на Александра Сергеевича в этом конфликте, а не на графе Воронцове. Но так или иначе, вот после того, как было обнаружено письмо, то самое письмо Кюхельбекеру, где Пушкин признается в том, что он берет уроки афеизма, Пушкин, ну, наверное, и не без влияния в этом деле Воронцова, которого тоже можно понять, вот Пушкин был переведен в ссылку в Михайловское, где он пробыл почти два года, и прибыл он туда в состоянии очень тяжком. Вот кончилась эта свободная жизнь, он оказался в глуши. Раньше общение с многими друзьями, с прекрасными девушками, женщинами, а теперь один. Причем именно под надзором, и он это ощущает. И вначале надзирать за ним должен был собственный его отец, что привело к внутрисемейному конфликту. Позднее, вспоминая это время, Пушкин так описал свое собственное состояние. Состояние человека, который вот приехал в эту Михайловскую глушь, по сути, в полное одиночество. «Я еще был молод, но уже судьба и страсти меня борьбой неравной стомили. Я зрел врага в бесстрастном судьи, изменника в товарище пожавшем мне руку на перу. Всяк предо мной казался мне изменник или враг, утраченный в бесплодных испытаниях. Была моя неопытная младость, и бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледной». Это его собственное свидетельство. Страсти, тяжкие страсти разрывали его душу. А мы можем вспомнить, все святые отцы согласно говорят о том, что страсти – это самое опасное для человека, опасное для души его. Собственно, страсть – это та питательная среда, которая порождает грех. Не грех страшен, а страсть. Грех – это симптом болезни, а страсть – это ее основа. И как в лечении любой болезни мы не симптом должны лечить, а основу болезни, тогда и симптом исчезнет. Так вот и в наших духовных болезнях лечить нужно воздействовать на страсти, а не на сами их последствия. И Пушкин признается, как на исповеди говорит о том, что страсти его измучили, что он вот в этом тяжком состоянии, иногда до какого-то полубезумия доходившего, пребывал. Но все-таки в нем было то, что в конце концов позволило ему преодолеть вот то тягостное состояние, которое, несомненно, его коснулось. И причина того, что все-таки внутри его, в его душе, мы видим то стремление, духовное стремление, которое позволило ему все преодолеть. Об этом он написал в стихотворении, которое является, ну, пожалуй, ключевым в понимании творчества Пушкина и в понимании того, что произошло с ним там, в Михайловском. Потому что в Михайловском произошел духовный перелом. Вот от того состояния бездумности, к какого-то легкого шалопайства, вот, увлечения страстями и уныния, все было в нем. Он переходит к состоянию качественно новому и описывает это в стихотворении с названием примечательным «Пророк». Он написал его уже после, закончил, вернее, после возвращения из Михайловской ссылки, но можно предположить, что начало как раз связано именно с пребыванием в Михайловском. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». Мрачная пустыня. Вообще все стихотворение, мы сейчас его вспомним, оно полно глубокой символики. И мрачная пустыня, это, конечно, не в прямом смысле пустыня, а это символ вот этого тягостного внутреннего состояния в одиночестве, в отчаянии, в каком-то таком вот, казалось, в какой-то момент тупиковом положении, что и выхода нет, что, так сказать, жизнь как бы становится отвратительной даже в чем-то. Это вот Пушкин выражает этим емким символическим образом «мрачная пустыня». У него этот образ появляется на протяжении всего его творчества, в разном как бы оформлении. Долина дикая, неведомые равнины. А вот здесь, может быть, самое сильное. Пустыня мрачная, пустыня, одиночество. Но тем не менее, вот то, что и позволяет Пушкину выйти из этого страшного состояния, духовная жажда. Он томим духовной жаждой. Духовная жажда – это то, что позднее святитель Феофан Затворник назвал жаждой Бога. И для человека это очень важно. Своими силами мы не можем одолеть вот тех испытаний, только своими силами, которые иногда выпадают нам на долю. Христос Спаситель сказал: «Без меня не можете творить и ничего же, без меня не можете ничего делать». Человеку нужна помощь. Но помощь дается тому, кто достоин этого, и кто хочет, кто к этому стремится. Человек не должен быть пассивен, лечь на диване и ждать, когда Бог поможет. В человеке должно быть это стремление, стремление к истине, то, что Пушкин и обозначил духовной жаждой. И вот такому человеку именно и приходит помощь свыше. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Шестикрылый Серафим, посланец Божий, ангел. И, несомненно, по воле Божией, а как еще может действовать ангел, по воле Божией начинается преображение вот этого человека, падшего, несомненно, падшего в мрачной пустыне. Начинается преображение человека. Он наделяется особыми дарами, которые превращают его в пророка. Да, мы можем сразу сказать, вот Пушкин там, в Михайловском, осознал особое назначение своего творчества литературного. Ведь есть множество ответов на то, для чего нужно искусство вообще. Художественное творчество, в частности, литература. Ответов этих множество, повторяю. Из всех этих многих ответов Пушкин выбирает для себя один, единственный. Это пророческое служение, исполнение воли Божией. Ну, иногда говорят, вот Пушкин себя осознает пророком, не слишком ли уж это много, все-таки Пушкин же не святой. Нужно отдать себе отчет в том, что пророк не обязательно святой. Пророк – это человек избранный. Избранный иногда по причинам нам даже неведомым и непонятным. Мы своим ограниченным зрением не можем понять порой, а вот почему Бог избрал этого человека. Потому что ему виднее, он лучше нас знает, достоин человек или нет. Итак, это человек избранный и призванный, призванный к особому служению, к сообщению людям высокой горней истины, истины, которая идет не от людей, а от Бога. Это как бы посредник между высшей силой и между людьми. Он сообщает истину. Кстати, вот иногда узко так понимают пророчество как предсказание будущего. Это не главное для пророка. Собственно, это является как бы следствием вот этой вот знания этой высокой истины. Пророчество всегда совершается как по формуле «если». Если будете вести так, то погибнете. Если преодолеете, те или иные свои соблазны, грехи, то можете быть спасены. Но прежде всего мы должны сказать, что пророк действует там, где люди или не знают, или забыли вот эту высокую истину. И он необходим. Пушкин так начинает сознавать свое вот поэтическое служение. И выражает он это в символическом образе. Мы можем вспомнить, как происходит преображение вот этого слабого человека в пророка. «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вечные зеницы, как у испуганной орлицы». То есть пророк должен обладать каким-то особым зрением, это художественный образ, и Пушкин сравнивает это с острым зрением орла. Даже не просто орла, а вот орлица, которая защищает свое гнездо, испуганно, все видит, все замечает. Но этого еще мало. «Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябанье». Обостренное ощущение мира. Сверху донизу открывается этот мир человеку. И ангелов полет там, в горней выси. И вот гад морских подводный ход, дольные лозы прозябанья. У нас есть такое выражение, слышит, как трава растет. Вот сверху донизу все теперь ему подвластно. Но этого еще мало. Человек не только должен иметь особое восприятие, иначе если он будет видеть и слышать то же, что все остальные люди, а что он нам скажет. Он должен это уметь выразить, он должен иметь особый язык. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, лукавый, обычный человеческий язык, празднословный, лукавый, и жалы мудрые змеи, пуста замерзшие мои, вложил десницу кровавой. Жалы мудрые змеи. Ну, жалом мы неправильно называем язык. Известно, что змея жалит, вот кусает там особым зубом, но дело не в этом. Дело в том, что здесь Пушкин опирается, значит, как создавая этот вот образ символический, на слова Христа Спасителя: «Будьте мудры, как змеи». Но и этого еще мало. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Вот это вот средоточие этой духовной жизни должно быть необычное, не трепетное, не теплохладное, а как горящий уголь. И вот поразительно. Пушкин описывает нам человека, который наделен необычайными дарами. И кажется, вот эти дары должны стать и предметом даже гордыни для человека. И, кажется, ничего уже больше и не нужно ему, вот только это. Но Пушкин действительно пророчески, очень глубоко понимает, что этого мало. И он пишет дальше поразительные строки: «Как труп в пустыне я лежал». То есть вот все есть, а тем не менее труп. Почему? Не живой еще. А потому что самое главное не вот эти дары, это только средства. Самое главное, что их нужно подчинить некой цели, а эта цель раскрывается в конечных строках стихотворения. «И Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вишь, и внемле, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот что делает человека действительно живым, то, что делает пророка пророком: исполнись волею моей. Воля Божья одухотворяет этот мир и одухотворяет каждого человека. Без этого, без следования воли Божией, человек – труп, мертвец. Это пушкинское понимание. Он сам об этом пишет. То есть мы можем сказать, как необыкновенно далеко ушел он от того, вот, чем в заблуждении жил когда-то. Кстати, совсем недавно, вот, будучи этим молодым шалопаем, наделенным Божьим даром, но еще не умевшим этот дар по-настоящему употребить. И, может быть, это важно, промыслительно Пушкину было дано вот прожить этот какой-то срок и понять вот еще недостаточность только таланта одного. Тогда человек исполнит свое назначение, когда он не просто дар будет иметь, еще раз повторим, а когда он будет следовать воле Божией. И поэтому уже позднее, незадолго до смерти, Пушкин пишет свое знаменитое стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», в котором он в завершении как бы оставляет свое завещание всей русской литературе. «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Вот там, в Михайловском, он услышал это, исполнись волею моей. И в конце уже жизни это передает всем. Без этого литература, мы можем сказать, не только человек, но и литература мертва. Вот столь высокое понимание смысла литературного творчества Пушкин выражает вот в своих стихотворениях. И мы можем сказать вот теперь, почему Пушкин наше все. Он наше все, потому что, да, он и грешил, как многие-многие из нас, и совершал глубокие падения. Но он обнимает множество и множество идей, проблем, мыслей, стремлений, потому что он, обладая великим даром, да, это действительно гениальный поэт, один из величайших поэтов в русской, в мировой литературе, но он еще сознательно понимает, что этот дар надо подчинять воле Божией. И поэтому вот там, в Михайловском, с ним совершается не только вот это духовное преображение, а и творческое. Если бы, хотя об истории, как известно, в сослагательном наклонении бессмысленно говорить, то так вот совершим такое прегрешение и скажем, вот если бы, допустим, жизнь Пушкина завершилась где-то вот в начале его Михайловской ссылки, ну, это был бы один из многих талантливых, но второзначных поэтов. Да, проблески гения уже на многих и многих его созданиях видны, но по-настоящему великим творцом он становится именно там. И вот после того, как он сознал, дар Божий нужно подчинить воле Божией. И Пушкин создает произведение, которое действительно, вот одно бы оно осталось, и мы бы сказали, это создание великого художника. Это трагедия «Борис Годунов». Поистине пророческое произведение. Но я позволю себе сейчас отложить разговор о трагедии «Борис Годунов». Мы это сделаем позднее, после того, как проследим коротко вот весь жизненный путь Пушкина. Так, повторяю, «Борис Годунов» – это первое великое творение Александра Сергеевича Пушкина. Да, в это время уже начинает создаваться «Евгений Онегин», но роман еще не завершен, он будет завершен только осенью 1830 года, а мы еще только вот в середине 20-х годов пребываем. Но вот в законченном виде «Борис Годунов» – это первое пушкинское великое творение. Это великий, без всякого преувеличения, можно сказать, это великий шедевр мировой литературы. Но об этом речь впереди. А теперь вспомним дальнейшую жизнь Пушкина коротко, как бы пунктиром ее прочертим, потому что о Пушкине можно говорить очень долго и целый годовой курс посвятить его творчеству. У нас, к сожалению, времени столько нет, поэтому основные моменты. Итак, Пушкин сознает вот это свое великое предназначение. Он сознает себя пророком. Как бы все было хорошо, если бы вот так вот по прямой линии все выстраивалось в нашей жизни, в нашей судьбе. А порою даже великие святые совершали падение. И вот Пушкин уже сознавший пророческое служение, он одно из таких падений совершает в дальнейшем. Он возвращается из Михайловской ссылки, возвращен он был, кстати, самим императором Николаем Павловичем. Ну, Пушкина из Михайловского доставили прямо в царский дворец, где он имел долгую беседу с Николаем I. А совсем недавно, только что вот произошло это декабрьское восстание. Причем интересно, что Ведь Пушкин чуть-чуть было не угодил в самое пекло, потому что он в конце 25-го года, в декабре, вот вознамерился, и это было такое дерзновенное его и в нарушении закона намерение. Он решил бежать из Михайловского и, в конце концов, куда-то за границу отправиться. И было это прямо накануне выступления на Сенатской площади. То есть он выехал из Михайловского, и в ночь на 14 декабря он должен был бы оказаться в Петербурге и, как он сам предполагал, явиться сразу к Рылееву. Он еще, конечно, не знал о том, что там намечается, а просто Рылеев был его хороший знакомый, тесный уж или не тесный друг, такой близкий, но, тем не менее, дружеские отношения между ними были. И вот к Рылееву, который уж, несомненно, его поймет, и, естественно, никаких, доносов и опасностей тут ожидать не нужно было, вот Пушкин прямо к Рылееву. А мы знаем, что тут-то как раз он и угодил бы вот в этот самый омут, потому что на квартире Рылеева в это время собираются все заговорщики, а завтра выступление на Сенатской площади. Пушкин, наверное, по своему темпераменту не оказался бы в стороне от всех этих событий. И, кстати, он сказал откровенно самому царю, когда тот спросил его, а вот что бы ты делал, если бы там оказался в этот день? Он сказал, государь, все мои друзья были на площади, я был бы там. Кстати, нужно сказать, что на площади были не только заговорщики. Туда приходило очень много, и празднолюбопытных. В частности, даже такой далекий от революции человек, как Иван Андреевич Крылов. Просто пришел посмотреть, что там такое происходит, что творится. А уж Пушкин-то, конечно, оказался бы там, несомненно, и трудно бы сказать, как бы он там себя повел. Но мы можем вот что отметить. Как удивительно, даже наши слабости, нашу греховность, промысл Божий использует нам же в пользу, во благо, на нашу пользу. Пушкин, как известно, был очень суеверный человек. Вот во всякие приметы верил. И когда он выезжал из Михайловского, он, во-первых, встретил попа по дороге. Кстати, замечу, что слово «поп» не имела прежде такого пренебрежительного, что ли, оттенка, как сейчас. Поп вот равнозначный, слово равнозначное слову священник. Вот сейчас у нас уже немножко как-то есть что-то такое, вот, что не позволяет нам так свободно пользоваться этим словом. А во времена Пушкина, было совсем не так. Вот он, встретил попа, потом заяц дорог перебежал. По-моему, кто-то предлагал даже этому самому зайцу памятник поставить. Потому что заяц этот Пушкина спас. Мы можем сказать, что не заяц, конечно, а вот промыслительно. Даже слабости, даже недостойное православного человека, доверие ко всяким приметам, промыслительно было использовано Пушкину во благо, во спасение. Отложил он свое намерение, не поехал никуда, и выступление декабристов так благополучно обошлось без участия Пушкина. А уже в начале 26-го года царь призвал его к себе, и имел с ним долгий разговор, и после этого заметил, что он разговаривал с умнейшим человеком России. Напомню, что Пушкину в это время было 26 лет только. Но Александр Сергеевич той духовной высоты, того состояния высокого духовного, не смог удержать. Потому что тут можно указывать многие-многие причины, но он все более и более впадает в состояние какого-то уныния, недовольства жизнью, утраты понимания смысла самой жизни. Кажется, ведь только что он сознал, смысл вообще его дела и жизнь его – это исполнение воли Божией. Да, конечно, так, но в жизни ведь не все по прямой выстраивается. Слабости какие-то внутренние, сомнения, искушения. Все приводит к тому, что все более и более темное какое-то состояние мы видим в Пушкине. Это отражается в его творчестве. Отражается в его творчестве во многих и многих произведениях, в стихотворениях, прежде всего в лирических стихотворениях. Я сейчас не буду все их напоминать, но на одном нам остановиться, несомненно, нужно. Это стихотворение, которое, может быть, является самым страшным во всем творчестве Пушкина. Куда там Гаврилиада? Гаврилиада – это так, мелкая шалость. А здесь вдруг отражение состояния тяжелейшего. Всего 12 строк, 3 четверостишия. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Вот уже первые 4 строчки говорят об этом тяжком состоянии. Не дай Бог в таком состоянии оказаться любому человеку. Да, он понимает, что жизнь – дар, и дар свыше. Но от этого дара отказывается. То есть отказывается, мы можем сказать, и от исполнения воли Божией, потому что жизнь дается от Бога. Дар напрасный, ненужный и случайный. То есть вообще непонятно, с какой целью данный. Зачем дана жизнь? Ответа нет. И самое печальное то, что эта жизнь не просто течет так от начала к концу, а она сопряжена с какими-то внутренними тяжкими мучениями. Вот эта внутренняя казнь. Зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена? Тяжкое состояние. Но дальше еще более страшно. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал. А вот это действительно страшно. Надо вдуматься. Враждебная власть. И чья же эта власть-то враждебная? А это власть Творца, Вседержителя. И она воспринимается человеком как враждебная. То есть Бог – это враждебная власть. Можно ли сказать что-нибудь страшнее? Мы можем сказать, что здесь выражается вот то, что Христос Спаситель назвал хулою на духа. Тяжкий, самый страшный грех. Не кто-нибудь, сам Бог воспринимается как враг человеку. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью. Пушкин сознает, вот он источник-то этих бед и мучений. Страсть. И ум сомнением взволновал, а ум всегда волнуется сомнениями, вот таково его свойство. И проклятый вопрос, кто виноват? Это вот известно, два проклятых русских вопроса, кто виноват, что делать? Русские люди над этими вопросами мучаются. Да, всегда, когда что-то случается с нами, особенно вот что-то дурное, неприятное в той или иной степени, ну, всегда все-таки невольно возникает мысль, а кто в этом виноват? Ну и не будем лукавить, мы очень часто стараемся переложить вину на какую-то внешнюю силу. Ну, вот что-то со мной случилось, ну не знаю, там друзья виноваты, соседи или еще кто-то, или враги, или вот обстоятельства так сложились. Ну мало ли что тут можно придумать, обстоятельства тут неисчерпаемы. А себя обвинить? Нет, себя вот как-то мы стараемся, ну я-то не виноват, это вот все они. А у Пушкина самое страшное. Не просто какие-то вот люди или обстоятельства безликие. Бог виноват в том, что все у меня так плохо, потому что он враждебен мне. И поэтому нет и ответа на вопрос, что делать. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Все бессмысленно. Все действительно напрасно и случайно. Мы должны признать, что это состояние крайней степени уныния, отчаяния. А уныние святитель Тихон Задонский, и не он один, называл усладой дьявола. Врагу нашему, подлинному врагу, очень важно, чтобы мы в этом состоянии пребывали, потому что это состояние ведет иногда к полной погибели. Святые отцы об унынии многие-многие говорят очень страшные вещи, предупреждают от этого состояния, учат, как с ним бороться. И вот Пушкин в этом состоянии оказался. И это страшнее всяких гаврилят. Пушкин утрачивает веру, которая только и может спасти человека. Ведь вот человеку нужна всегда в жизни какая-то опора. И даже так, вот все плохо, но все-таки вот есть хоть что-то, на что можно опереться. Если есть сознание того, что вот эта опора обретается в том, в кто думает только о нашем благе и все делает во благо нам, тогда, вот тогда можно уже и находить выход из этого самого отчаяния. А если этой опоры нет, и если вот тот, на которого я так надеюсь, то вот я думаю, поможет мне, и вдруг ощущаю, он мне враг, ну тогда уже все, тогда уже дальше полная гибель. И Пушкин в этом состоянии. Он написал это стихотворение, долгое время его не публиковал, все-таки в конце 29-го года, ну, 1800, разумеется, опубликовал его. И это как исповедь такая. Не все, наверное, поняли, что это такое. Не все поняли, сколь страшное вот это признание. Но нашелся человек, который понял это очень хорошо. И человек этот был не просто частное лицо, и не просто даже служитель церкви. Он был митрополит, высший иерарх. В то время святитель Филарет, митрополит Московский. И он хорошо понял, что вот Пушкину необходимо ответить, ну и просто и ради самого Пушкина, и ради одного человека стоит потрудиться. Но Пушкин выразил то, что в той или иной степени во многих рано или поздно тоже вот проявляется. И не ответить нельзя, иначе камни возопьют. И он написал свой ответ. Причем он написал его в поэтической форме, в форме, которая напоминает нам стихотворение самого Пушкина. Он использует те же самые слова очень часто, тоже 12 строк, точно соответствует вся образная система, но совершенно иная система координат в осмыслении бытия, в осмыслении жизни. Итак, вот Пушкин пишет. Дар напрасный, да, случайный и так далее. Не напрасно. Не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Вот в этих четырех первых строках святитель Пушкину, и не только Пушкину, а и каждому из нас говорит о том, что во всем том, что происходит, и в дурном, и даже вот в этих внутренних казнях, во всем действует промыслительная воля Божия. И это нужно понять. Нет в жизни ничего случайного. Напрасного. Во всем есть великий смысл, великая цель. И об этом нельзя забывать. А если забудешь, то вспомнить нужно и понять это. Далее, важнейшее как бы ядро Пушкина, кто у меня враждебной властью, это вот то, что называется здравый смысл, всегда заставляет нас вот искать, там виноваты, здесь виноваты все, а я не виноват. Православная мудрость, святоотеческая мудрость, а то, что пишет святитель Филарет, это, несомненно, именно святоотеческая мудрость, мудрость православная, она говорит о том, что иначе мы должны относиться к своей жизни, иначе ее понимать, и иначе отвечать на вопрос, кто виноват. Не искать вокруг себя, и уж тем более не поднимать руку на Бога, а понять вот что. «Сам я свой нравной властью зло из темных бездн возвал». Сам наполнил душу страстью, ум сомненьем взволновал. Вот где источник зла в самом человеке. Если что-то случается дурное, не надо искать вокруг. Загляни в себя и пойми, что твоя вина в том, что происходит. Прежде всего. И то дурное, что ты допустил в себя, и страсти, и сомнения, это ты сделал своей собственной волею, а не по какой-то внешней воле. Враждебный тебе, как ты думаешь. Кто виноват? Ответ вполне определенный. Тогда возникает вопрос, а что же делать? Да, хорошо, я признал, я виноват. А делать-то что мне теперь после этого? И опять святитель отвечает так, как только и может ответить подлинно православный человек. Мы иногда говорим, ну, какой выход, вот что делать? Вот, значит, поднапрячь все силы каким-то образом, вот, значит... Сам собственными усилиями себя, как, знаете, вот барон Мюнхгаузен, сам себя за косичку вытащил из болот. Ничего не получится. Без меня не можете ничего делать. Снова напомню. Вспомни с мне забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто светил ум. Вот обратись к тому, кого ты забыл, кого ты в безумии своем врагом себе помыслил. Вспомнись, и ты пребываешь во тьме, а он свет. вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. Вот да, вот эти вот думы, это состояние, ну, мрачное, темное. А Бог свет, и Он может просиять и осветить вот то, что тебе не видно, рассеять эту тьму, это зло. Просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто светил ум. Вот прежде всего, конечно, обращают на себя внимание эти слова. И созиждется тобою сердце чисто светил ум. Конечно, тут сразу любой православный церковный человек узнает, это не прямое цитирование, а тем не менее узнает из покаянного псалма строки «Сердце чисто, созижди во мне Божий Дух, прав обнови в утробе моей». Все это помнят и знают. Святитель Филарет указывает вот на эти строки, чтобы мы их вспомнили, не только Пушкина и все мы. Для чего? А он хочет нам сказать, что здесь вот не просто его какая-то вот мудрость, выводы его собственные, к которым он пришел, может быть, в результате долгих усилий, нет. Его устами говорит церковь. И вот эта церковная мудрость, а не его собственная, просто выражается здесь. Причем вот очень важно, что святитель смиренно пишет эти строки, потому что он везде пишет то же слово «я». Не просто потому, что он подражает Пушкину. Пушкин как бы говорит от себя, вот «я, мне плохо». И святитель тоже. «И я тоже вот с вами, со всеми, и я вот так же». И я забыл его, и я должен вспомнить, и я должен себя обвинить, и сам я виновник всего, что происходит. Он как бы не отделяет себя от всех, и здесь перед нами мы видим проявление подлинной соборной мудрости. Из глубины этой соборной мудрости, от самой церкви, идет вот то, что выражается в этих строках. Пушкину дан был очень ясный и точный ответ. Ответ, мы можем сказать, исцеляющий. Пушкин очень хорошо понял, что же в конце концов вот он получает. И он пишет святителю, а стихотворение святителя было передано Пушкину, оно не было опубликовано, это мы сейчас уже знаем, его опубликовали гораздо позднее. Мы знаем, что святитель через Елизавету Михайловну Хитрово, она была духовной дочерью святителя самого, и, кстати, дочерью в прямом смысле Михаила Илларионовича Кутузова. Хитрово – это ее уже в замужестве фамилия, так она урожденная Кутузова. Она была в дружеских отношениях с Пушкиным. Митрополит это знал, поэтому он через нее передал эти стихи. И Пушкин ответил ему, ответил в стихотворении, в котором покаянно признает свою вину. Часы забав или праздной скуки, бывало лирия моей, вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Праздная скука, безумство, лень, страсти. Да, это в каком-то смысле исповедь и покаяние. Вот это есть во мне, да, и именно это он сознает и признает перед всеми. Это стало причиной вот того состояния, которое я выразил. Но все-таки слово истины обладает этой целительной силой. Но и тогда струны лукавой, невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей, твоих речей благоуханных, отраден чистый был елей. Он признается вот в полученном этом уроке. С духовной высоты ему была преподана эта истина. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима презрела мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Это была беседа, записанная в свое время доктором филологических наук, доктором богословия, профессором Московской духовной академии Михаилом Михайловичем Дунаевым. Продолжение в следующий четверг.